Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стиллавин и его друзья.
Давайте, что ли, к юбилею Сергея Довлатова еще один рассказ начнем сегодня читать, да? Обращаюсь к доброхотам, к внимательным, к людям, у которых...
Феноменальная память.
Да-да-да, вот людям, которым нечего помнить в собственной жизни, они помнят, что читали мы. Плевать мы хотели на то, что это читали уже где-то. Или кто-то читал. Мы не помним этого рассказа. Рассказ называется... Давайте, смотрите. Знаете, хотите «Жизнь коротка»?
Ну, давайте. Хотя, конечно, грустновато для пятницы.
А, для вас грустновато, да? Ну, хотя могли бы завершить в понедельник, да? Вот. Ну, давайте, что ли, виноград почитаем.
Виноград неплохо, да.
Виноград вам хорошо, да. Сразу чача, да? Вспоминается. Единственный в моей жизни сексуальный шок...
Хороший рассказ, да.
Да, начинается.
Ну, представляете, себе рассказ, который написан, грубо говоря, в советское время, и в первой строке «Сексуальный шок».
Но он не будет напечатан. Сразу, можно сказать.
Да-да, в общем-то, в принципе, сам ставит штамп «Запрещено». Единственный в моей жизни сексуальный шок я пережил на овощном комбинате имени Тельмана. Я был тогда студентом первого курса ЛГУ. И нас, значит, командировали в распоряжение дирекции этой самой плодоовощной базы. Или, может, овощехранилище, не помню. Было нас в группе человек 15, всех распределили по бригадам, человека по 3 в каждую. До этого мы получили инструкции. Представитель месткома сказал: «Есть можете сколько угодно». Мой однокурсник Лебедев поинтересовался: «А выносить?» Нам пояснили: «Выносить можно лишь то, что съедено». Мы разошлись по бригадам. Я тут же получил задание. Бригадир сказал мне: «Пойди в 4-й холодильник, запомни фамилию Мещук, забери оттуда копии вчерашних накладных». Я спросил: «А где это 4-й холодильник?» «За эстакадой». «А где эстакада?» «Между пищеблоком и узкоколейкой». Я хотел спросить, а где узкоколейка, но передумал. Торопиться мне было некуда. Найду. Выяснилось, что комбинат занимает огромную территорию. К югу он тянулся до станции Пискаревка. Господи, родные места. Северная его граница проходила вдоль безымянной реки. Короче, я довольно быстро заблудился. Среди одинаковых кирпичных пакгаузов бродили люди. Я спрашивал у некоторых: «Где 4-й холодильник?» Ответы звучали невнятно и рассеянно. Позже я узнал, что на этой базе царит тотальное государственное хищение в особо крупных размерах. Крали все. Все без исключения. И потому у всех были такие отрешенные, задумчивые лица.
Не, ну отлично.
Да-да-да. Фрукты уносили... Фрукты уносили в карманах и за пазухой, в подвязанных снизу шароварах, в футлярах от музыкальных инструментов. Человек выходит...
На овощи базе.
Человек выходит с контрабаса. Ростропович он пошел.
Еле несет, да. Представляете?
Да-да-да. В футлярах от музыкальных инструментов. Набивали ими вместительные учрежденческие портфели. Более решительно действовали шоферы грузовиков. Порожняя машина заезжала на базу, ее загоняли на специальную платформу и взвешивали. На обратном пути груженую машину взвешивали снова. Разницу заносили в накладные. Что же делали шоферы? Заезжали на комбинат, взвешивались, отгоняли машину в сторону, доставали из-под сиденья металлический брусок килограммов на 60, прятали его во овраге и увозили с овощехранилища 60 килограммов лишнего груза. Но и это все были мелочи. Основное хищение происходило на бумаге, в тишине административно-хозяйственных помещений, в толще приходно-расходных книг. Все это я узнал позднее. А пока что бродил среди каких-то некрашенных вагончиков. День был облачный и влажный. Над горизонтом разовела широкая дымчатая полоса. На траве около пожарного стенда лежали, как ветошь, 4 беспризорные собаки. Вдруг я услышал женский голос: «Эй, раздолбай с Покровки, помоги-ка!» Раздолбай явно относилась ко мне. Я хотел было пройти, не оглядываясь. Вечно я реагирую на самые фантастические оклики. причем с какой-то особенной готовностью. Тем не менее, я огляделся, увидел приоткрытую дверь сарая. Оттуда выглядывала накрашенная девица. «Ты», — я услышал. И затем: «Помоги достать ящики с верхнего ряда». Я зашел в сарай. Там было душно и полутемно. В тесном проходе между нагромождениями ящиков с капустой работали женщины. Их было человек 12, и все они были голые. Mm-hmm. Вернее, полуголые, что еще страшнее. Их голубые вигоневые. Найдите, Тим, пожалуйста, вигоневый.
Он сделан из веганцев.
Вигоневый. Не веган, а вигоневый. Их голубые вигоневые штаны были наполнены огромными подвижными ягодицами. Розовые лифчики с четкими швами являли напоказ овощное великолепие форм. Тем более, что некоторые из женщин предпочли обвязать лифчиками свои шальные головы. Так что их плодово-ягодные украшения сверкали в душном мраке, как ночные звезды. Я почувствовал одновременно легкость и удушье, парение и тяжесть. Как будто плаваю в жидком свинце. Я громко спросил: «В чем дело, товарищи?» И после этого лишился чувств. Очнулся я на мягком ложе из гнилой капусты. Женщины поливали меня водой из консервной банки с надписью «Тресковое филе». Мне захотелось провалиться сквозь землю, то есть буквально сию же минуту не вставая. Женщины склонились надо мной с полу, их нагота выглядела еще более устрашающе. Розовые лямки были натянуты до звона в ушах. Голубые штаны топорщились внизу, как наволочки, полные сена. Одна из них с досадой выговорила: «Че это за фенькин номер? Масть пошла, а деньги кончились?» «Недолго музыка играла», — подхватила вторая. «Недолго фраер танцевал». А третья нагнулась, выпрямилась и сообщила подругам: «Девки, гляньте, бруки-то на молнии, как редикюль». Тут я понял, что надо бежать. Это были явные уголовницы. Может, осужденные на 15 суток за хулиганство? Или по указу от 14 декабря за спекуляцию? Не знаю. Я медленно встал на четвереньки, поднялся, хватаясь за дверной косяк, сказал мне что-то нехорошо и вышел. Женщины высыпали из сарая, одна кричала: «Студент, не гони порожняк, возвращайся!» Другая: «А оставь болтунчик Зоеньки на холодец!» Третья подавала голос: «Уж лучше мне с возвратом, почтой вышлют до востребования». И лишь старуха в грязной белой юбке укоризненно произнесла: «Бесстыжие вы девки, как я погляжу». И затем, обращаясь ко мне: «А ты не смущайся, не будь чем кисель разливают, будь чем кирзу раздают». Я шел и повторял: «Ну как жить дальше, как жить дальше? Нельзя быть девственником в мои годы. Где достать цианистого калия?» На обратном пути я снова заблудился, причем теперь уже окончательно. Я миновал водонапорную башню, спустился к берегу пруда. Оттуда вела тропинка к эстакаде. Потом я обогнул двухэтажное серое здание. Больнично-кухонные запахи неслись из его распахнутых дверей. Я спросил у какого-то парня: «Что это?» Парень мне ответил: «Пищеблок». Через минуту я заметил в траве бурые рельсы узкоколейки. Прошел еще метров 30. И тут я увидел моих однокурсников, Зайченко с Лебедевым. Они шли в толпе работяг, предводительствуемые бригадиром. Заметив меня, начали кричать: «Вон он, вон он!» Бригадир вяло поинтересовался: «Ты где пропадал?» Ну что же, затравочка сделана.
Неплохая, ребята, затравочка.
Да, если, друзья мои, не терпится узнать финал, тогда самостоятельно, надеюсь, вас научили читать в школе. Вот. Рассказ называется «Виноград», естественно, Сергей Довлатов. Завтра юбилей, 75 лет автору.
На минуточку.
Ну и продолжим рассказ в эфире читать в понедельник, да?
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.